Трек 14. Гаити, 1936 год. Рядом с фермой семейства Феликс Ментор появилась незнакомка. Она бесцельно брела по дороге. Глаза опущены в землю, с трудом передвигала ногами. Когда женщина подошла ближе, хозяина охватил настоящий ужас. Он узнал свою сестру, которая 29 лет назад умерла от тяжелой болезни. Вид Фелисии внушал страх обитателям фермы. Особенно бледное лицо с мертвыми глазами. Она не отвечала на вопросы, будто не понимала, где находится и кто рядом с ней. Женщину отправили в больницу, где она вскоре умерла. Близкие покойные уверены, родственница стала жертвой колдуна Вуду. Фелисия Феликс Ментор – одна из немногих гаитянских зомби, кого удалось сфотографировать. Уже 5 лет этот человек учится жить заново. Ровно столько времени он себя помнит. Он не знает своего детства, юности, но самое первое воспоминание, которое хранит его память, он мечтает стереть навсегда. Глаза открываются с большим трудом, тело не слушается, ничего не болит, руки не связаны. Но что-то явно не так. Дело даже не в том, что странное помещение, похожее на комнату загородного дома, незнакомо. В голове крутится одно: «Кто я?» Люди кавказской внешности молча наблюдают со стороны. В ответ на любые расспросы новая порция снотворного. Когда сон в очередной раз отступает, один из незнакомцев достает документы и зачитывает. «Тебя зовут Александр Круглов». Сколько точно времени тогда провел в заточении, он не помнит. Охранники не разговаривали с ним, не угрожали, не выдвигали никаких требований.
Да у меня много было вопросов. Как меня зовут, где я живу, откуда я вообще это самое, и где я вообще нахожусь. Ну, так что там много всего было.
Неизвестность сводила с ума. Мужчина решил бежать. Улучив момент, когда охранник отвлекся, пленник выскочил из дома и бросился в лес. Он долго наугад пробирался по сугробам и через несколько часов вышел к железной дороге.
Сел сам в товарный вагон, пустой. Ну, там просто стоял состав, ну, уже как бы начинал двигаться. Вот я туда забрался. На нем доехал до станции, но я говорю, вот не помню ее название.
Уставший, замерзший, одежда явно не по размеру. Добрые люди подсказали: езжай в Рыбинск, там помогут. Добравшись до города, мужчина сразу пошел в милицию.
Как тебя зовут, как фамилия, имя, отчество, где ты живешь? Я говорю, да я не знаю. Просто я говорю, не знаю, и все. Потом все-таки, когда уже проверили отпечатки пальцев, когда по картотеке пробили, то, что я там не какой-то рецидивист, самое там не убийца, не маньяк и все в этом роде. Вот. Ну, тогда уже в больнице договорились, значит, меня как бы, ну, чтобы меня определить куда-то хоть.
Определили в психиатрическую больницу Рыбинска. С неизвестным, так называют врачи пациентов, потерявших память, стали работать специалисты. Но безрезультатно.
В отличие от всех больных, мне там позволяли смотреть телевизор для того, чтобы вот именно что-то в памяти прокрутить, как бы. Плюс к этому, меня там проверяли и на компьютерах, и на всем, ну, чтобы как бы поднадежить меня тем, ну, что я умею, что я знаю, как бы, и все в этом роде. Ну, вот вспомнил тогда то, что играю на гитаре. Мне это самопринесли гитару, я играл на гитаре там.
Пациента отправили в Москву в Институт судебной психиатрии имени Сербского. Только в столице память начала понемногу возвращаться. Чтобы найти семью Саши, его показали по телевизору. Выяснилось, молодого человека уже полгода ищут родные. Откликнулись жена и мама.
Он на меня смотрит, знаете, как вот. Ну, нет у меня. Вот. Так было очень больно.
От близких Александр Круглов узнал, что на самом деле его зовут Юрий Баринов. Он женат, готовится стать отцом. Живет в городе Осташков Тверской области. По профессии сварщик.
Мы сидели просто сутками. Мы вообще с ним не расставались.
Ушло время даже на то, чтобы привыкнуть к собственному имени. Юрий рассматривал домашний альбом, вглядывался в лица посторонних, как ему казалось тогда, людей. Историю всей своей жизни он шаг за шагом восстанавливал по фото и рассказам мамы.
Вот бабушка. Это вот самое... тоже друг мой.
Что произошло с Юрием Бариновым? Почему он оказался на незнакомой даче в лесу, он так и не вспомнил. От родственников узнал. Пропал, когда отправился в Москву на заработки. Последний раз его видели на железнодорожной станции. То, что не смог вспомнить, додумал сам. Видимо, зашел в кафе, с кем-то познакомился, выпил. Уверен, спиртное ему что-то подсыпали.
Скорее всего, подпоили, напоили. А потом вот такие, как я, зомби, ходят, одевают на себя пояса и кого-то взрывают.
Психотропные вещества для зомбирования своих жертв используют и колдуны вуду. Рецепт порошка зомби еще в 80-х годах прошлого столетия обнародовал этнобиолог Уэйд Дэвис. Магическое зелье на самом деле сложная химическая смесь, главный компонент которой – высушенная и перетертая в порошок рыба и глобрюх, содержащая тетродотоксин – сильнейшее нейропаралитическое вещество. Готовый порошок можно подсыпать в питье или нанести на острый прут и уколоть им жертву. Спустя некоторое время человек погружается в состояние, похожее на кому. Его жизненные процессы настолько слабы, что даже самый опытный врач не отличит жертву зомбирования от покойника. Ночью после похорон будущего зомби извлекают из могилы и возвращают к жизни. Порошок в сочетании с кислородным голоданием, которое организм испытывает в могиле, навсегда выводит из строя важнейшие центры головного мозга, превращая человека в зомби. Теперь он становится рабом. Рабство. Этим объясняется большинство исчезновений в наши дни. Люди со стертой памятью часто рассказывают, как очнулись на каких-то заводах, стройках, в бараках. Их похищали и превращали в зомби, чтобы заставить бесплатно работать. Но история знает и другие случаи, когда из человека делали смертельное оружие. Афганскую войну сегодня называют войной пси-технологий. Методики зомбирования военнослужащих к концу 80-х достигли такого высокого уровня, что невозможно было даже заподозрить наличие воздействия на человека.
В Афганистане там полигон был применения вот этих пси-технологий в отношении пацанов этих, которые 19 лет там. И когда советский солдат или офицер, или прапорщик попадал в бандформирование к маджахедам, вот, то сразу же прилетала команда по линии отряда Центрального разведывательного управления, которые сразу включались в разведопрос, вот, а с последующей модификацией сознания.
На это уходило всего несколько часов. Потом солдата с легким ранением выбрасывали в горы. Здесь его подбирали свои. О плене такие люди ничего не помнили. Но под гипнозом описывали одну и ту же картину. Тесное помещение, похожее на палату больницы. Незнакомые люди, стакан с напитком, шприц, укол. После применения психотропного препарата в бойца загонялось до 4 программ поведения. Солдат выступал на стороне противника, писал листовки с призывами не стрелять в маджахедов, прекратить войну, сдаться. На случай, если он будет схвачен, в него закладывалась еще одна установка с условным названием «Провалившийся агент спецслужб». На суде изменник Родины рассказывал, что работает на Запад. Срок до 7 лет лишения свободы. Но это только третья часть, заложенной в подсознание программы. Четвертая включалась уже после выхода из тюрьмы. После освобождения такие осужденные не ехали домой. Они селились рядом с атомными станциями, неподалеку от военных объектов. Вот всего лишь одна из историй.
Он должен был выехать в конкретный район и ждать встречи. К нему должны были прийти на связь. Должны были спрограммировать следующий этап жизни его здесь. Вот. И в результате чего он должен был бы, конечно, сотрудничать со спецслужбами и так далее. Потому что это не просто как бы влияние на волевое поведение такое вот. А это уже бессознательное поведение. Человек просто как зомбированный включается в те или иные аспекты работы разведывательной, вот, и ведет себя соответствующим образом.
Со времен афганской войны мир сильно продвинулся в методиках пси-воздействия. Люди научились проникать в подсознание без применения химии или техники. В 1989 году военное руководство нашей страны получило сведения, что в Соединенных Штатах Америки развернуты исследования по воздействию на мозг человека.
Они назвали это мозговой войной. Основные цели этой войны были, заключались в том, что управлять психическим состоянием человека, его физическим состоянием, считывать информацию о его мыслительной деятельности и так далее.
Программа «Звездные врата», которую возглавил Эдвин Мэй, заработала в США в середине 70-х. До нее американцы с успехом завершили еще несколько. «Пейперклип», «Синяя птица», «МК Ультра», «Артишок». За громкими названиями стоял один и тот же смысл – скрытое управление человеком.
Они уже паранормальный шпионаж перевели из графы исследования в графу практика и начали использовать уже в практическом варианте по определению мест дислокации наших ядерных подводных лодок, по определению ядерных объектов, где какие там объекты есть, где ракетная техника строится, там или подводные лодки там и так далее, и довольно-таки успешно.
Направление «Паранормальный шпионаж» курировал Джозеф МакМонигал, сегодня успешный шоумен, в прошлом засекреченный агент 001. Ему достаточно было просто взглянуть на обычную карту территории, чтобы без ошибок сказать, где находятся секретные объекты, в каком они состоянии, насколько серьезно охраняются.
Первое, чем он начал работать нашим симпалатинским полигоном, второе, значит, он вскрыл несколько наших объектов, где создавались атомные подводные лодки, дал описание этим лодкам, характеристики выписал, состав вооружения, компоновку и так далее, и так далее. То есть те сведения, которые мы относили к особо важным, вот, они легли на бумагу, вот, трудами Джозефа.
Этот материал лег на стол начальника генштаба армии Михаила Моисеева. В 1989 году было принято решение о создании военной части номер 10003. Ее возглавил генерал-лейтенант Алексей Савин. Для отдела установили самый высокий уровень секретности. Военные обратились за помощью к руководителю Института мозга человека Наталье Бехтеревой.
Бехтерева дала несколько интересных подсказок, но самая главная подсказка заключалась в том, что она сказала, что все способности, таланты, неординарные качества человека скрыты в бессознательном. А вот пути входа туда бессознательные ни она, ни мы не знаем.
По решению Генштаба организуется секретная экспедиция военных на Кавказ. Высоко в горах они на себе опробуют различные методики, которые должны помочь человеку получить доступ к своему подсознанию.
Связанные и с определенным видом дыхания, ну, включая и методы вот, самогипноза, вот, выхода в ноль, как бы отключения сознания. Мы были очень хорошо подготовлены, с нами врачи были и так далее. Нас опекали наши военные госпитали, научно-исследовательский институт авиационной и космической медицины. То есть мы получили очень хорошую профессиональную поддержку со стороны медиков.
Москва изучает природных экстрасенсов. Сведения обрабатываются и тут же поступают в распоряжение Савина. Военные экстрасенсы начинают переходить к практике. Паранормальным шпионажем теперь занимается и Советский Союз.
Уже контрразведка, это тоже, так сказать, поиск объектов, определение состояния объектов, подвешены бомбы, ракеты под самолеты, не подвешены. Нам удалось создать базу данных по экипажам стратегических самолетов. Мы знали, какой человек, о чем примерно думает, какими болезнями вот наделен, какое у него настроение, какие черты характера хорошие, что относится к плохим и так далее. И так далее. Мы могли все это дело отслеживать. Координаты подводных лодок американских, координаты кораблей, то же самое. довольно-таки хорошей достоверности мы это все определяли.
В руках спецслужб оказывается оружие, сила которого поражает. Человеческая душа больше не тайна. Людьми можно управлять, можно читать мысли. Неважно, обычный это гражданин или глава государства. Сознание человека – это своеобразный охранник на пути к подсознанию. Любая технология, позволяющая миновать его, гарантирует успех. Современным создателям рекламы читать мысли каждого не нужно. Есть более легкие и доступные способы зомбирования. Первый в мире специализированный торговый центр в 1956 году был построен в Америке по проекту архитектора Виктора Грюэна. Спустя некоторое время появился термин «перенос Грюэна». Здание было создано таким образом, что человек, зайдя в него, тут же терялся, выпадал из реальности. Подобное состояние сегодня описывают многие покупатели. По такому принципу в наши дни строится большинство торговых центров. Первое ощущение человека, попавшего в здание, — мнимая свобода. Это все для него. Все можно купить, потрогать. Покупатель даже не заметит, как очень скоро потеряется, запутается в разнообразии товаров и вывесок. Теперь, чтобы оправдать свое пребывание в магазине, нужно что-то обязательно купить. Чтобы купить, нужно выбрать. Чтобы выбрать, обойти все.
Когда человек долго ходит по магазину, то ученые заметили, что частота морганий у человека значительно снижается. То есть человек в трансе, и он как бы медленнее дышит, он реже моргает, он как-то вот взгляд расфокусирован. И это, в этот взгляд попадают какие-то яркие пятна, а это обычно ценники о том, что есть только сегодня выгодная акция. Два по цене одного. Там минус 80% скидки на второй товар. И человек начинает автоматически поддаваться своим порывам и из жадности покупать то, что ему, может быть, не нужно.
Певица Саша Гуркова не понаслышке знает, что такое бесконтрольные покупки. Вспоминает, как однажды ее с мамой не пустили через границу. Россиянки летели из Милана. Результат шопинга – чемоданы, 5 огромных мешков с одеждой и обувью. Работники итальянской таможни выставили серьезный счет за перевес багажа.
Мы к ней подходим и говорим: «Милая, ну слушай, мы поднимаем экономику твоего государства, имей совесть, пропусти». Она говорит: «Не могу, упаковывайте, доплачивайте за перевес». Я прошу: «Мама, говорю, что будем делать?» «Доча, спокойно». Ну, значит, ставим вот это все на пол, подходим к ней опять в очередь, вот так вот все пиная, внизу пиная перед собой все пакеты, подходим, говорим: «Мы все упаковали, у нас 2 чемодана и 1 пакет». Она сначала так посмотрела на нас: «Ну ладно, хорошо, все зарегистрировала, все». Ну и Таша ногами мимо нее все это раз-раз-раз пропихали, потом взяли быстренько и бегом просто до самолета.
Саша признается, еще несколько лет назад шопинг был для нее настоящей проблемой. Дома шкафы ломились от ненужных вещей, а девушка продолжала покупать. Многие наряды она так и не надела.
Настолько неприятное, паршивое ощущение, что я научилась точно вот прям выбирать именно то, что мне вот 100% надо. А даже если вдруг, ну, случайно оказывается, что мне это, в общем-то, не очень надо, я за эту мысль просто гоню от себя, потому что я начинаю себя так грызть, что вот зачем я себе это опять купила, это из склады.
Шопинг Саша не разлюбила, возможно, стала чуть сдержаннее. Но и сегодня ходит в магазины без определенной цели, просто побродить. Покупает то, что понравится, но уже не в таких масштабах, как раньше. Хотя, признается, маленькие слабости у нее остались.
Еда – это я обожаю покупать. Я не знаю, почему я обожаю покупать еду. Мне стоит такое удовольствие, все такое вкусное, все такое красивое.
Сегодня торговля – отрасль со своими законами и направлениями. За последние 10-15 лет появились школы, готовящие людей с одной целью – продавать. Специалисты подбирают свет и музыку для магазинов, оформляют торговые центры, расставляют товары на прилавках. Все эти технологии законные и открытые. Но даже они могут нанести непоправимый вред человеку. И это не только разочарование от ненужных покупок.
то, что наши мысли, они могут влиять на наше тело вплоть до мельчайших клеточек. То есть, если человеку показывать некоторые рекламные ролики достаточно часто, допустим, когда сердце бьется, бьется, а потом останавливается, замирает, то человек, ну, как бы внутрь себя это впускает, и он пытается побыть на месте того персонажа. Вот тогда могут быть негативные последствия.
Этот ролик размещен в интернете. В нем показано, как на упаковке и на самих продуктах при компьютерной обработке выступает слаборазличимое слово «секс». Человек не видит скрытых символов, но их видит его подсознание.
Есть один текст, называемый маскировочным. На его фоне очень быстро проскальзывает другой. Так что сознательно человек воспринимает это как легкое мелькание, может даже ничего не заметить, но подсознательно он может отреагировать на отдельные слова или очень короткие фразы.
Метод, который используют многие производители с точки зрения серьезных научных методик, примитивен. Но это не значит, что он малоэффективен. Скрытую информацию легко заложить в любое изображение, видео или аудиоролик.
Самое главное, что вот эти неосознаваемые закладки, они создают впечатление у человека собственного мнения. Так устроен мозг человеческий. Он декодирует это. И самое главное, что вот эта информация, она уже воспринимается человеком как своя собственная. Она не подлежит контролю такому. Потому что когда вам что-то говорит, допустим, говорят, вы можете подвергнуть сомнениям или что-то. Но то, что свое собственное, оно, естественно, контроль такому и отторжению не подвергается, не вызывает отторжения.
Руководитель Института компьютерных психотехнологий Академии естественных наук Елена Русалкина показывает, как можно зашифровать аудиопослание.
Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять.
Эта фраза менее чем за минуту инвертируется, то есть в буквальном смысле выворачивается наизнанку. Теперь детская считалочка звучит так.
Как видите, это напоминает обычный уличный шум. Вот такой. Но, естественно, не составляет труда его вмонтировать в любой акустический источник.
Добавить такой шум можно в любую музыкальную композицию. Громкость его звучания никак не повлияет на результат. А вместо безобидной детской считалочки может быть любое слово или команда. Набор таких команд называется фабула.
Длительность фабулы, самой фабулы, от 4 до 7 секунд максимум. А диск 70-72 минуты. Естественно, за эти 70 минут мозг воспринимает сколько раз вот эту информацию. И он ее декодирует и усваивает.
Методы скрытого аудио или визуального воздействия используются в медицине. Выглядит это так. Человек сидит перед монитором, на экране мелькают случайные цифры, из наушников раздается музыка.
В этой ситуации работает видео. То есть все вопросы задаются человеку с монитора. Просто скорость предъявления стимульной информации, вот этих вопросов, она чрезвычайно мала. И человек за краткий промежуток времени, 14 миллисекунд, естественно, он не успевает ее осознавать. Ну уж о контроле речи быть не может.
Пациент даже не чувствует, что в это время его подсознание отвечает на тысячи вопросов. Все ответы тут же фиксирует аппаратура.
Обработка идет в режиме реального времени. То есть сразу после процедуры мы получаем результат.
На основе этих данных готовится индивидуальный курс лечения. Можно избавлять человека практически от всех заболеваний, кроме инфекционных. Нежелательную информацию из подсознания в буквальном смысле стирают и записывают на ее место новую. Елена Русалкина сегодня продолжает дело мужа Игоря Смирнова. С первого дня работы ученый понимал, он создал технологию двойного назначения. Можно лечить, а можно полностью менять поведение человека. Неудивительно, что его исследованиями интересовались спецслужбы, как российские, так и западные. А иностранные СМИ открыто называли папой психотронного оружия. Говорили даже о некоем приборе Смирнова. Аппаратуру скрытого воздействия сегодня используют правоохранительные органы. И в отличие от детектора лжи, обмануть детектор истины, так назвал свое детище сам Смирнов, невозможно. Ведь ответы на вопросы следователей дает подсознание преступника. Похожая техника есть в одном из аэропортов России. Здоровью она не вредит, но позволяет безошибочно определять людей, причастных к терроризму или к контрабанде. Человек смотрит на экран, где один за другим появляются нечеткие картинки, маскеры. Вот что скрывается под ними. Нью-Йорк, 11 сентября, штурм театра на Дубровке, боевики, фугасы. Приборы фиксируют реакцию подсознания.
Успевает реагировать только зрительный анализатор и фиксируется реакция мозга. Но осознавать человек этого не успевает за слишком маленький промежуток времени. Человеку дано контролировать только то, что он осознает.
Человеческая психика очень чувствительна к музыке, даже если в ней не зашифровано никаких скрытых посланий. Мелодии лечат, заставляют худеть, приводят в тонус.
Однажды я утром полез на сосну и видел вдали золотую страну. Золотых людей.
Эта песня вошла в сборник, который психолог и музыкант Владимир Леви готовил для детского магазина.
Были там и детские песенки, но были и инструментальные композиции также, ну, потому что от постоянного словесного потока, льющегося в уши, тоже нужно отдыхать. Хотя, конечно, предполагается в таком роду программе, что будут песенки тематические по содержанию. Ну, например, вот там звучала песенка Виктора Берковского на стихи Ирины Токмаковой. Вот это. Купите лук, петрушку и морковку, купите нашу девочку шалунью и плутовку. То есть про покупки какие-то.
Музыкальное оформление ресторанов, фитнес-центров, магазинов уже само по себе имеет большое значение. Под медленную, спокойную музыку человек дольше задерживается у прилавков, внимательнее рассматривает товар. Классическая музыка ресторанов по статистике заставляет людей выбирать меньше блюд, но при этом более дорогих. А в тренажерных залах чаще всего звучит тяжелая музыка. Спортсмен невольно подстраивается под ритм. В 70-х годах полицейские ЮАР начали применять музыкальный танк для усмирения толп митингующих.
На этом танке не было никакого вооружения, у него был бранспойт вместо пушки, а по бокам колонки, которые стреляли во все стороны ритмичной музыкой. Некоторая часть толпы, которая настроена не так решительно, как ее лидеры, которая не стала явственно агрессивной, целенаправленно, оказывается восприимчив к действию этой музыки, начинает приплясывать, и им становится весело, и они чуть ли не забывают, зачем пришли на эту демонстрацию.
Существует целая теория применения аудиосредств во время массовых мероприятий. Например, перед митингами или футбольными матчами часто играет музыка или выступают артисты. Толпа невольно прислушивается, кто-то пританцовывает. К началу мероприятия люди уже пребывают в состоянии, когда агрессия наименее вероятна. Фанаты выплеснули энергию, успокоились, даже слегка подустали. Человеческий организм очень восприимчив к любому излучению. Доказано, каждый орган тела работает на своей собственной частоте. Воздействуя на него с помощью электромагнитных волн, можно не только менять самочувствие человека, но и его поведение. Это обычная московская квартира. В одной из комнат приборы, измеряющие уровень излучения, зашкаливают. Хозяин квартиры, ученый-изобретатель Евгений Радимин, рассказывает. Под комнатой проходит высоковольтный кабель. Подобные коммуникации есть под каждым домом. Отсюда и частое плохое самочувствие его обитателей. Свою лепту вносят компьютеры, микроволновые печи и особенно мобильные телефоны.
Пользователи мобильных телефонов подвержены таким опасностям, как повышенный риск раковых заболеваний, снижаются интеллектуальные способности, синдром усталости возникает и прочие нехорошие вещи.
Защитить от излучений весь организм невозможно. Исследователь нашел способ оградить от негативного воздействия хотя бы мозг.
И объяснение, кстати, очень простое. Значит, вот металлический предмет в виде кольца, он является антенной. Антенна воспринимает на себя часть электромагнитного излучения, преобразует его в тепловое излучение, рассеивает в пространстве. Таким образом, на головной мозг, на эпифиз уже действует ослабленное поле.
Евгений Радимин провел десятки экспериментов, раздавал обручи знакомым, которые жаловались на метеочувствительность. Практически во всех случаях эффект был положительным. Головные боли проходили. Вдохновленный успехом, Радимин доработал свое изобретение. Последние научные находки – это венцы, покрытые ионами серебра. Стало очевидно, если это изобретение защищает от природных волн, значит, поможет и при воздействии искусственных. И приборы это подтвердили.
98, 147, но все время прыгает.
А вот как меняются цифры, когда телефон оказывается внутри шапки, в которую вшит обруч Радимина.
Есть, но не то, что в десятки раз, в несколько десятков раз снижают.
Цифры на приборе уменьшаются в разы. В таком головном уборе мозг вне опасности. Он защищен не только от психотронного, но и от экстрасенсорного вторжения. Изобретатель рассказывает, с ним в детстве произошел удивительный случай. Будучи подростком, Радимин попал на выступление Вольфа Мессинга. Маэстро искал спрятанную зрителями в зале записку. Для номера нужен был доброволец, знающий, где лежит бумага. Мессинг выбрал маленького Женю Радимина. Мальчику завязали глаза. Мессинг сказал, он прочтет мысли ребенка, и тот приведет его к записке с завязанными глазами. Экстрасенс взял Женю за руку и приказал «Веди». Но сколько ни ходили по рядам, ничего не получалось. Мессинг разочарованно объявил, ребенок не может сосредоточиться. Но только сегодня Евгений Радимин смог объяснить провал знаменитого экстрасенса. Тогда на мальчике был подарок, вышитая серебряной нитью тюбетейка. Видимо, это серебряное кольцо вокруг головы и помешало экстрасенсу вторгнуться в подсознание подростка. В лаборатории научно-исследовательского института Радимин измерил свое собственное электромагнитное излучение. Хотел проверить, может ли он влиять на окружающее пространство. Результат превзошел ожидания.
Попробую силой воли, хотя не уверен, что это получится, но иногда получается.
Изобретатель объясняет, никакой магии. После того, как он получил цифры, показывающие его излучение, он ради эксперимента модифицировал игрушку, вмонтировал в нее приемник, в буквальном смысле настроенный на свою волну. Игрушка поднялась в воздух.
Для того, чтобы поднять эту штуку в воздух, надо, чтобы нейроны головного мозга работали в одном режиме, в одной частоте.
Но никогда к своим экспериментам Радимин не приступает без защиты, обруча или венца.
Вот если я не одену вот эту штуку, у меня может очень сильно разболеться сразу голова.
Испытуемый в момент эксперимента достигает определенного эмоционального состояния. Проще говоря, он хочет, чтобы игрушка поднялась в воздух, и она поднимается. А эти кадры сделаны около 10 лет назад. На них руководитель группы изучения мозга человека биологического факультета МГУ Александр Каплан. Кажется, что игрушечную тарелку он заставляет летать одним взглядом. Профессор Каплан рассказывает, это один из первых этапов работы в рамках проекта «Интерфейс мозг-компьютер». Технологии, позволяющие человеку разговаривать и передвигать предметы не мышцами, а мыслями.
Мозг – это совокупность множества нервных клеток. нервные клетки, они работают, условно говоря, на электричестве. Они общаются между собой, передавая друг другу нервные импульсы. И вот это можно, это электрическое поле отдельных нервных клеток можно, образно говоря, подслушать.
Чтобы подслушать это поле, на голову человека надевают специальное устройство – энцефалограф. Электроды регистрируют работу нервных клеток, но мало просто зафиксировать данные. Исследователи хотели понять, может ли человек сознательно менять активность мозга. Оказалось – да. А преобразовать данные в конкретные команды было делом техники. Александр Каплан уверен, любой человек может печатать тексты без помощи рук, собирать пазл, просто глядя на монитор. Достаточно 2 минут подготовки, пока аппаратура составит индивидуальную карту электрической активности мозга.
Дальше человек начинает мыслью выбирать квадратики из этих вот разрезанных и передвигать ее в матрицу, где он собирает целостную картинку.
В самых фантастических прогнозах человек сможет управлять с помощью мысли автомобилем или даже самолетом. Но ученые осторожничают. Не стоит доверять мыслям все сложные действия. Достаточно отдать им только какую-то часть работы. Например, подобные интерфейсы могли бы существенно облегчить труд диспетчеров аэропортов, которым приходится контролировать движение сразу нескольких объектов. Тогда часть хорошо оттренированных простых команд специалист мог бы давать мысленно.
Иногда на экране диспетчера, например, диспетчера аэропорта, там может быть 30 объектов, один диспетчер и 30 объектов, там он держит какие-то самолеты в воздухе, и вдруг какой-то из объектов делает быстрые очень маневры, там нужно быстро дать команду, например, голосовую, команду А, например, опасное снижение, больше ничего не нужно, этот пилот услышит в наушниках опасное снижение, но эту команду уже мысленно включил вот этот самый диспетчер, потому что в это время руки его заняты другими объектами, он сажает другие самолеты.
Интерфейсом мозг-компьютер уже интересуются разработчики летательных аппаратов. Передать мыслям они хотят управление системой катапультирования.
А как делать самому, если перегрузки 12G? Это когда человек просто вжат в кресло и не может пошевелить пальцем. При этом ясность мысли остается. Потому что, условно говоря, на мозг ничего не давит. Давит на мышцы.
Но пока все мировые ученые пытаются решить серьезную проблему. Технология есть, но как сделать ее надежной? Одно дело, если человек составляет текст с помощью мысли. Совершив опечатку, он просто исправит ошибку и продолжит работу. А если неосознанно включит ненужный механизм, быть беде. Поэтому пока методики разрабатываются исключительно в медицинских целях. Чтобы помочь людям, не имеющим возможности работать мышцами, делать это мыслями. Интуиция. С этим чувством знаком каждый. Подсознание подсказывает человеку, как действовать в сложных ситуациях. Нередко это спасает жизнь. В то утро Татьяна Голдобина проснулась в ужасе. Сон, который она увидела, не выходил из головы. Женщине приснилось, словно самолет, в котором она летит, падает.
Во сне я была в самолете и как бы со стороны его одновременно видела. Темное синее небо, это была ночь. И, ну, как бы летит самолет, мигает огнями. И вдруг вот с того ни с сего он начинает падать, пикировать.
Несколько дней Татьяну не покидало чувство тревоги. Мысль, что скоро действительно придется сесть в самолет, она старалась гнать от себя подальше. Были куплены билеты. По работе Татьяну из Норильска отправили на Диксон. По дороге в аэропорт пассажирка была почти уверена, самолет упадет.
Когда вот был куплен билет на Диксон, я поняла, что все это просто мой путь.
Среди попутчиков Тани оказалась ее давняя приятельница, врач. Подруга предложила навестить коллег из местного медпункта. Когда девушки зашли в комнату отдыха персонала, врачи обсуждали катастрофы.
Они рассказывали о людях, которые были пристегнуты ремнями. И при ударе о землю самолет, ну, как бы начинал тормозить, и их рвало ремнем. Ну, представьте, вы сидите и ремень, да? И когда сильный удар вперед, ремень давит на брюшную полость.
Татьяна словно мысленно записывала: во время посадки она не должна пристегиваться. Медики продолжали: многие люди, даже если и уходят с места катастрофы своими ногами, умирают, если вовремя не сделать нужный укол. От стресса отказывают внутренние органы, да и потом самолет может взорваться уже на земле.
Я сказала себе так: третье, я буду, если я выживаю, я бегу подальше от самолета, чтобы, не дай бог, он взорвется.
По трапу самолета Татьяна поднималась с ощущением, что она получила инструкцию. Само пространство подготовило ее к катастрофе. В кресло села в полной уверенности: аварии не избежать.
Приятельница моя, с которой мы летели, она говорит: вау, посмотри в окно, какая огромная луна. И висела вот такая огромная луна, как в американских фильмах. Я думаю, ну вот, это уже подтверждение. Ну как бы вот совсем уже рядом, знаете, такой как бы такой бодрящий страх такой снова подступил немножко.
Полет проходил нормально, включилось табло «Застегнуть ремни». Самолет заходил на посадку.
Когда сказали «Пристегните ремни», я так как бы сделала вид, но, в принципе, я его как раз расстегнула.
Татьяна одна из немногих пассажиров, кто обратил внимание, лайнер снижается как-то странно.
Было ощущение, что как-то не так. Потому что если самолет заходит на посадку, да, ну я как бы часто, и вот ты это чувствуешь, да, вот, ну как ты уже как-то привыкаешь. А когда это вот так, вот наклон другой, ты вот ощущаешь, что наклон другой. Вот, и как-то очень быстро.
Уже потом Татьяна узнала, самолет заходил на посадку со слишком большой высоты. Он практически пикировал. Посадочная полоса уже закончилась, когда раздался страшный грохот. У машины оторвало крыло. Следующий удар оказался еще сильнее. Самолет стукнулся о бруствер. Отлетели колеса шасси. Махину еще долго волочило по сугробам. Вскоре все остановилось.
Там что-то вот все это непонятно, все это в темноте. И вдруг тишина, полная тишина. Никто не кричал, ни паники вообще не было. Я еще думаю, я где? Там или здесь? Хотя, в общем-то, как бы... И, ну, наверное, я не знаю, сколько там прошло, потому что там время совершенно по-другому бежит.
Как оказалось, у аварийного выхода Татьяна помнит плохо. Из него женщина выпала на снег.
Огромная луна, потому что, видимо, все-таки за полярным кругом она немножко другая, прям висит над тобой. И первое, что я сделала, это я сложила руки и сказала: Господи, спасибо, что ты есть.
Внутренний голос скомандовал бежать. Татьяна, что есть сил, бросилась прочь от самолета. Уже в автобусе она почувствовала, как сильно болят ушибы, ноют вывернутые пальцы. Словно сквозь сон женщина услышала слова медиков. Они обсуждали, кому из пассажиров срочно необходим укол от стресса. Она подняла руку и стала просить: «Сделайте мне укол». Татьяну продержали в больнице неделю. Медики с удивлением отмечали, у нее нет никаких серьезных повреждений. Сегодня женщина вспоминает, как инструкции, полученные, казалось бы, случайно, всплывали из подсознания. Это спасло ее от смерти. После катастрофы Татьяна еще год боролась со страхом летать.
Я тебя спрашиваю, готова ли я уйти сегодня? И если я отвечаю «не готова», я спрашиваю: а что ты не сделала в своей жизни? Да? А вот это еще. Хорошо, вот приедешь и займись вот только этим. Потому что жизнь протекает мимо, да? Потому что вот я когда-то хотела научиться рисовать. Но я же так еще не научилась рисовать. О, есть смысл еще задержаться на этой планете.
Татьяна начала рисовать. Пережитый стресс помог ей открыть в себе художественный талант. На холстах ее настроение, состояние души. Татьяна занимается саморазвитием. Каждый год старается летать в Индию, где несколько недель подряд медитирует.
Чем глубже мы погружаемся в медитацию, тем больше мы просыпаемся. То есть и в этом парадоксальность ситуации. Якобы мы стараемся задремать, расслабиться, там, отдохнуть, какой-то покой души испытать, равновесие, а в этот момент мозг как бы пробуждается. То есть он был в спящем состоянии, когда мы были, казалось бы, активны, ездили в машине, там, ехали на работу, о чем-то думали, но наши мысли были ограничены. То есть только тем, что мы видели и слышали.
Номер один. Номер два.
На первый взгляд, то, что происходит в этой комнате, похоже на занятие театральной студии. Эти молодые люди поют, сочиняют стихи. Некоторые из них пишут музыку. Школой руководит Алексей Савин. Тот самый генерал-лейтенант, который в конце 80-х возглавил секретную часть 10003, готовящую военных экстрасенсов. Он уверен, эта молодежь – будущая элита страны. Они без подготовки пишут фразы на любом ранее незнакомом им языке – китайском, японском, хинди. Могут пересказать содержание книг, показанных им мельком, указать точное расположение автомобиля, не зная заранее, где он припаркован. С завязанными глазами они перемещаются между предметами. Эта молодежь сегодня учится методикам, которые когда-то разрабатывались, чтобы готовить элиту армии.
Мы продвинулись. Если раньше на подготовку уходило год-полтора, то сейчас наш курс рассчитан на 3 месяца.
Люди, освоившие такие навыки, возможно, смогут уберечься от вторжения в свое подсознание, но защитить себя от психотронного или психотропного оружия пока не способен никто. В Уголовном кодексе Гаити есть статья номер 249. Она буквально гласит следующее. Также должно быть расценено как покушение на убийство любое действие против человека, которое не вызвало действительной смерти, а только состояние комы, более или менее продолжительное. Если после совершения таких действий человек был похоронен, то действие расценивается как убийство, вне зависимости от конечного результата. В нашей стране нет ни одного закона, который бы защищал человека от скрытого воздействия. Можно внушать, зомбировать, даже убить. Заложенную в подсознание человека программу сложно распознать, но легко запустить.
Когда он вдруг, почувствовав какой-то запах или красивое слово, сказанное кем-то из присутствующих, вот, совершенно как бы невзначай, вдруг начинает ощущать себя воздушным шариком и тянется к открытому окну.
История о таинственных самоубийствах, тихих соседях-шпионах, людях со стертой памятью не всегда художественный вымысел. Современное общество – это общество глубоко загипнотизированных людей. Планируя свой день, график работы, покупки, мы не задумываемся, зачем и почему так поступаем. Чем занято наше подсознание, когда мы смотрим телевизор, слушаем радио, гуляем по улице? Природа постаралась создать человека почти совершенным, но так и не научила его отличать свои собственные мысли от чужих.